Исторический календарь.
студии Владимир Бычков. В ночь на 21 июля 356 года до нашей эры Герострат сжег храм Артемиды в Эфесе. И в этот же день, 21 июля, в 1365 году уже нашей эры, землетрясением было частично разрушено другое из семи чудес света – Александрийский маяк. А еще в легендарный список семи чудес света входит колосс Родосский. Это была гигантская статуя древнегреческого бога солнца Гелиоса, которая стояла в портовом городе Родосе, расположенном на одноименном острове в Эгейском море в Греции. Колосс высотой 36 метров был построен в 282 году до нашей эры. Вообще-то Родоса заказали скульптору Хоресу глиняную статую высотой всего 18 метров. Заплатили. Потом сказали мало, потребовали увеличить статую вдвое. Еще заплатили столько же. Но вот какая заковыка. При удвоении высоты объем материала увеличивается не в 2, а в 8 раз. Но у Родосов, по-видимому, с математикой дела обстояли плохо. Они были народом веселым и беззаботным, о последствиях не задумывались. А для скульптора все закончилось плохо. Он был полностью разорен, вдобавок за ним охотились древнегреческие коллекторы. Хорес не выдержал их наездов и покончил жизнь самоубийством. Но работа его была великолепной. Юноша-бог с лучистым венцом на голове, напряженно всматривающийся вдаль, на белом мраморном постаменте был виден морякам за много километров от гавани Родоса. Согласно одной из легенд древнегреческих СМИ, первого колосса Родосского всего через полвека после открытия разрушило землетрясение. Колосса восстановили, но опять случилось землетрясение. Греки плюнули и больше восстанавливать не стали. Пусть валяется. Дескать, будет потом о чем историкам писать. Вот такой он был колосс на глиняных ногах. 21 июля 1836 года скончался литератор Алексей Алексеевич Перовский, писавший под псевдонимом Антоний Погорельский. Небрачный сын графа Алексея Кирилловича Разумовского, министра народного просвещения, получивший фамилию Перовский по подмосковной усадьбе отца Перова. Окончил Московский университет, служил в Сенате. В 1812 году, вопреки воле отца, ушел добровольцем в армию. Участвовал во многих сражениях Отечественной войны и заграничных походов. В Германии он познакомился с фантастической прозой Эрнста Теодора Амадея Гофмана, которая оказала большое влияние на его творчество. А свое первое произведение Погорельский опубликовал только в 1825 году. Это была повесть «Лафертовская маковница». Позже вышел его сборник под названием «Двойник» или «Мои вечера в Малороссии», роман «Монастырка», детская повесть «Черная курица» или «Подземные жители». Ее он написал для своего воспитанника и племянника Алёши, который в будущем станет знаменитым писателем, графом Алексеем Константиновичем Толстым. Он хорошо знаком нам не только как драматург и поэт, но и как автор готических триллеров «Упырь» и «Семья Вурдалака». А все началось с дяди, с его фантастической повести «Лафертовская маковница». По мнению критиков, это произведение в известной степени предвосхитило «Вечера на хуторе близ Диканьки Гоголя» и произведение князя Владимира Адоевского. Пушкин, хорошо знавший Погорельского, был восхищен повестью и позднее процитировал ее в своем «Гробовщике». Благодаря отцовским связям, который, как уже говорилось, был министром, Антоний Погорельский близко познакомился с Пушкиным, Жуковским, Вяземским, Карамзиным, Гоголем. В их кругу он получил репутацию шутника, любителя розыгрышей и мистификаций. Однажды Погорельский чуть не довел до обморока пожилого Прокоповича Антонского, ректора Московского университета и председателя общества любителей российской словесности. Погорельский однажды написал совершенно глупые стишки, какую-то шуточную чепуху, типа «Авдул-визирь на лбу пузырей холит и лелеет» и так далее. Прочитав их Антонскому, он серьезным видом говорит, что желает прочесть стихи свои на публичном заседании общества. Робкий Антонский не знает, что и сказать, ведь отец этого шутника – его непосредственный начальник, министр народного просвещения. Антонский, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милые и замысловаты, но, кажется, неуместно читать их в ученом собрании-то». Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противоцензурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Прокопович Антонский бледнел, краснел и чуть не упал в обморок. Видя такое его состояние, сын министра сжалился и с напускной грустью сказал: «Хорошо, я не буду ничего читать. У нас на Руси никогда не понимали истинных талантов». 21 июля 1796 года скончался шотландский поэт Роберт Бёрнс. Ему было всего 37 лет. На этом рубеже, как отмечал Высоцкий, легли и Байрон, и Рембо, и Маяковский лег виском на дуло. Да и не только они. И Пушкин, и Моцарт, и многие другие. Уже первый сборник Бёрнса, стихотворение преимущественно на шотландском диалекте, имел огромный успех. Но, несмотря на это, поэзией Бёрнс занимался в перерывах между основной работой. А служил он сборщиком акцизов, мытарем. Последние годы провел в нужде и за неделю до смерти едва не попал в долговую тюрьму. У нас Бёрнс известен в основном по переводам Самуила Маршака. Однако Маршак в духе своего времени сильно, так сказать, революционизировал Бёрнса. По этому поводу поэт Сергей Васильев написал даже хлесткую эпиграмму: «При всем при том, при всем при том, при всем при том, при этом Маршак остался Маршаком, а Роберт Бёрнс – поэтом». 21 июля 1970 года скончался Михаил Михайлович Герасимов, советский антрополог и скульптор, доктор исторических наук, автор методики восстановления внешнего облика человека на основе скелетных остатков, так называемого метода Герасимова. В его методику долго не верили многие ученые-мужи. В 1940 году для контрольного опыта Герасимову дали череп, найденный в одном из склепов московского кладбища. Сказали только, что человек жил около 100 лет назад и приходился родственником знаменитому писателю. И больше ничего. Герасимов почти сразу определил, что череп принадлежал сравнительно молодой женщине. Он восстановил ее и сделал ей прическу, какую носили в ее времена. После окончания работы Михаилу Михайловичу сказали, что им восстановлена голова Марии Федоровны Достоевской, матери великого писателя. Причем сохранился ее прижизненный портрет, единственный, написанный, когда ей было лет 20. Умерла она в 37. Однако сходство реконструкции Герасимова и портрета было поразительным. Одно лицо. Скептики были посрамлены. Вскоре о работах Герасимова узнали и криминалисты, и он им оказывал постоянную и весьма существенную помощь. Ему, например, удалось по черепу, пролежавшему несколько лет в земле, восстановить облик жертвы преступления и тем самым поспособствовать торжеству правосудия. Герасимов создал свыше 200 скульптурных антропологических портретов реконструкции исторических личностей. Среди них Тамерлан, Иван Грозный, адмирал Ушаков, Ярослав Мудрый, Андрей Боголюбский. Кстати, ученые всего мира тогда считали, что сделать портрет по черепу невозможно. Дескать, можно сделать только обобщенный тип, но никак не портрет конкретного человека. И даже когда появились первые портреты реконструкции Герасимова, европейские и американские ученые-антропологи говорили: «Этого не может быть». Однажды Герасимов читал представителям творческой интеллигенции лекцию о том, как он восстановил по черепу облик Ивана Грозного и Ярослава Мудрого. После лекции один из ученых мужей поинтересовался, как Герасимов определяет, какой формы у индивидуума был кончик носа. Герасимов долго рассказывал, как складываются, умножаются и делятся параметры лба, глазницы, челюсти при восстановлении этого кончика. А по окончании выступления Герасимов задорно подмигнул своему ассистенту. «А про уши-то так и не спросили?» И действительно, определить форму ушей по черепу невозможно. И антрополог лепил их, как бог на душу положит, основываясь в основном на косвенных фактах и параметрах.